Шалом! Мы продолжаем уроки по первому разделу Торы Берешит. И тема у нас сегодня очень серьезная. Это грех, то, что называется дерево познания. Первый грех первого человека. Что об этом говорит Тора? Посмотрим сначала сам текст. Они оба были нагими, человек и его жена, и не испытывали стыда. А змей был хитрее всех полевых зверей, которых создал Бог. Он спросил женщину, правда ли, что Бог сказал, не ешьте ни с какого дерева в саду? Женщина ответила змею, мы можем есть плоды деревьев этого сада. Только о плодах дерева, что в середине сада, Бог сказал, не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть. И сказал змей женщине, умереть не умрете. Просто Бог знает, что когда вы съедите их, ваши глаза откроются, и вы станете подобно Богу, ведающими добро и зло. И увидела женщина, что это дерево хорошо для еды, и вожделенно для глаз, и желанно для постижения. И она взяла один из плодов и съела, и дала своему мужу, и он ел. И открылись глаза у обоих. И они узнали, что голы, и сшили себе набедренные повязки из листьев инжира. Вот такой рассказ, известный даже тем, кто совсем мало знаком с Торой. Но вместе с тем, если мы начнем серьезно обдумывать то, что здесь сказано, то оказывается, что очень он непрост для понимания. Прежде всего хочу обратить внимание на две детали. Так, первая пара, Адам и Хава, муж и жена, находятся в Эдемском саду, Ган Аэден. У них есть одна заповедь, не есть от дерева познания добра и зла. Интересно, как эту заповедь передает женщина в беседе со змеем. Посмотрим текст еще раз. Мы можем есть плоды деревьев этого сада. Это нам разрешается. Только о плодах дерева, что в середине сада, Бог сказал, не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть. А почему она говорит так странно? От дерева, которое в середине сада. Почему бы ей не сказать просто дерево познания добра и зла? Ведь вроде бы так было сказано им в самой заповеди, не ешьте от дерева познания добра и зла. А вместо того, чтобы сказать дерево до познания добра и зла, она упоминает дерево, которое в середине сада. Отсюда вывод один очень простой. Это значит, что это дерево, плоды которого им было запрещено есть, ничем не отличалось от других деревьев. Это значит, оно было таким же, как многие-многие другие деревья, которые были посажены в этом саду. И единственное, что о нем можно было сказать, что вот оно находится в середине дерева, остальные там по краям. А вот это дерево в середине, вот от него нельзя есть. То есть это означает, что это дерево не обладало никакими такими супервозможностями или какими-то такими особыми качествами, которые что-то бы там порождали. Было дерево, как все остальные деревья. Ну и, конечно, тогда вопрос, а почему же тогда Бог запретил его, если оно было деревом таким же, как все остальные деревья? Здесь мы уже заходим в область заповедей, которые в дальнейшем будут даны в Торе. И ведь на самом деле все эти заповеди, они вытекают из той самой первой заповеди, которая была дана первому человеку. Если в дальнейшем Тора запретит, скажем, в пищу мясо свиньи и разрешит впять в пищу мясо коровы, то это потому, что мясо свиньи чем-то, каким-то образом сильно отличается по своему химическому составу от мяса коровы. Конечно, отличается, конечно, но это не те значения, которые могут здесь провести такой вот раздел, вот это вот запрещено, а это здесь разрешено. Суть всех запретов именно в том, чтобы были вещи запрещенные и были вещи разрешенные. И таким образом перед человеком встает тема его служения. Он был помещен в Эдемский сад для того, чтобы, как написано, «ля авдав эл шамра», для того, чтобы обрабатывать его и стеречь его, охранять его. Спрашивается, задача, от кого он должен был охранять его? А что были тогда воры, которые могли залезть в Эдемский сад и обтрусить пару яблонь? Так он же был там одним единственным человеком вообще во всем творении. Воров не было. Поэтому говорят наши мудрецы, что имеется здесь в виду охранять, охрана, соблюдение, имеется в виду соблюдение того запрета, который ему был дан. В этом и была его задача в Эдемском саду. Он должен был выдержать это самое испытание, не есть от дерева познания, не есть от того дерева, которое ему было указано. Вот это можно, и это можно, и это, а вот это нельзя. И это и связывало его, и его разум, и его восприятие с волей Бога. Так что каждый раз, когда проходил по саду мимо того дерева, он мог напомнить себе, вот это нельзя, это запрещенное. Вот с этим запретом он и должен был совладать, его он и должен был соблюсти. Ну, как известно, как некоторые каббалисты писали, что на самом-то деле запрет этот был всего лишь только, должен был продлиться до конца дня, ведь первый человек был создан в пятницу, он должен был вытерпеть до конца дня, до наступления субботы, а уже в субботу этот плод бы ему разрешался. В особенности, по мнению тех, которые говорят, что был здесь виноград, стал быть, этот самый виноград, он должен был снять кисть винограда, выжать ее и на полученный сок, как на вино, произнести кидуш, осветить первое начало, самые первые субботы. Но это все в будущем. А пока что вернемся еще раз к тексту. Есть еще одна деталь, которая требует нашего внимания. Они оба были нагими, человек и его жена, и не испытывали стыда. А почему не испытывали стыда? В чем здесь дело? Значит ли это, что они были недостаточно разумными для этого, не понимали, что так не ходят? Сегодня какие-нибудь дикари в Полинезии или еще где-нибудь там, они действительно ничего плохого не видят в том, чтобы ходить, в чем мать родила. Ну так понятно. Такой их интеллектуальный уровень. Значит ли это, что Адам, создание Всевышнего, был тоже умственно неразвитым? Посмотрим, что отвечает на наш вопрос Раши. Пишет Раши так. И не стыдились, они не имели представления о скромности и не различали между добром и злом. Хотя человек был настолько разумен, чтобы дать имена всему живому, ему еще не было присуще дурное влечение, пока он не попробовал плод дерева познания добра и зла. Тогда проникло в его душу влечение к злу, и он осознал, что есть добро и что есть зло. Итак, Раши прежде всего отметает напрочь возможность объяснения того, что человек и его жена не соблюдали понятия о скромности, потому что у них просто мозгов для этого не хватало. Это, конечно, чушь, потому что перед этим было написано, что Всевышний привел к человеку всех животных для того, чтобы он дал им имена. И имена он должен был давать не потому, что ему какое-то имя понравилось, а какое-то показалось ему подходящее. Он должен был дать имена значащие. Ведь пользовался он для этого Лашон Акодыш, языком Торы, это язык значащий, в котором если собака называется Келев, а лев называется Арье, то это не потому, что эти имена так звучно подходят, а потому что буквы, составляющие корень этих названий, они отражают качества, которыми обладают данные животные. То есть Адам должен был, рассмотрев животное, понять, его характер, его повадки. Проникнуть в глубинную суть этого создания и, поняв его суть, поняв его характер, дать ему точное значащее название. Такой человек, безусловно, в состоянии понять, что ходить без штанов – это плохо. Тогда почему же он все-таки этого не понимал? Почему же сказано, что не стыдились? Кстати, не стыдились – это стыдились, не испытывали стыда. Это русский перевод, ну, пожалуй, единственным возможным. Но на самом деле в оригинале написано «Вло йидбошашу», что означает «в будущем времени». И буквальное значение этого не стыдились, и да и нечего им было стыдиться. То есть не видели ничего в этом постыдного и никакой основы действительно для того, чтобы посчитать это постыдным, не было. А вот это уже непонятно. Вот почему Раши отвечает на наш вопрос. Ведь мы помним, что эта фраза, что были они голыми и не стыдились, она служит предисловием к рассказу о нарушении человеком первой заповеди. В чем она была? Он съел запретный плод. Плод дерева познания добра и зла. Стало быть, познание добра и зла до этого у человека еще не было. Разум был. Разум был колоссальный интеллект. Да, конечно. Такой колоссальный интеллект, который позволил человеку дать название животным. Но познания добра и зла не было. И вот тут мы становимся в тупик. А как это так? Как может быть, что есть колоссальный интеллект, а при всем при том познания добра и зла нет, и поэтому не стыдятся? Очевидно, мы не совсем понимаем, что такое стыд. Посмотрим, что говорят и другие комментаторы, кроме Раши. Прежде всего, Рамбан. Читаю текст. И в тот период в близости Адама и его жены не было влечения, но они просто соединялись и производили зачатие. И поэтому все части тела были подобны для них лицу и рукам, и они не стыдились. Но после того, как Адам отведал от плода этого дерева, он обрел свободу выбора и отныне мог по своей воле приносить зло и благо как себе, так и другим. Почему, воображает Рамбан, люди испытывают стыд, если кто-то увидит их неодетыми? Да потому что этот стыд, это смущение связано с осознанием сексуального влечения. Именно оно и внушает нам чувство стыда, если мы оказываемся обнаженными перед другими людьми. Но того самого влечения, эгоистического сексуального влечения, которое сводится к желанию получить максимум удовольствия за счет другого человека, вот того влечения у Адама еще не было. Интеллект был, а сексуального влечения не было. Значит ли это, что Адам и его жена не имели близости? Конечно, нет. Безусловно, имели. Но в ней не было ничего, что может напомнить современный, знакомый нам сексуальный инстинкт, сексуальное влечение, которое способно превратить человека в мартовского кота. Как пишет Рамбан, безусловно, они соединялись. Но это для них было абсолютно естественным и нормальным их функционированием. Поэтому им нечего было стесняться, даже своих половых органов. Разве кто-нибудь стесняется своего лица? Разве кто-нибудь стесняется своих рук? Поскольку человек не соотносит ни с лицом, ни с руками чего-то, что он воспринимает как недостаточно возвышенное, приниженное, то, чего можно стыдиться, то поэтому у человека нет никакой проблемы от того, что и руки у него, и лицо обнажены. Он их не прячет. Именно так относились Адам и его жена к своей наготе. Посмотрим более подробный разбор. Это Равирш. Вот что он пишет. Осознание наготы продиктовано пониманием происходящего. Обнажено то, что должно быть скрыто. То есть, когда мы живем сознанием того, что тело нужно скрывать, то если мы оказываемся обнаженными на людях, то чувствуем стыд. Это понимание порождает чувство стыда. А что такое чувство стыда? И вот здесь он дает определение стыда, которое, как мы уже говорили, коренится в человеческом осознании своего истинного призвания. Пока человек целиком предан служению Богу, ему нечего стыдиться физических аспектов своего бытия. Телесное очарование исполнено божественной чистоты, пока оно способствует осуществлению божественного предназначения. Но когда отношения между физическим и божественным «я» извращены, мы стыдимся физических аспектов бытия. С этого времени тревожащий, не дающий покоя голос совести будет постоянно напоминать нам, что мы не имеем права становиться животными. Что же такое стыд? Стыд, говорит Рав Вирш, это реакция человека на положение, в котором он воспринимает, в котором он оценивает свое действие, что оно недостойно его. То есть это разрыв между тем, как человек воспринимает самого себя, что он о себе думает, и между тем, как он себя ведет. Например, человек, моральные принципы которого не позволяют ему врать. Так его воспитали, и так он принял это. И вот он по какой-то причине солгал. Он покраснеет от стыда. Потому что здесь в нем пробудился стыд. А стыд порождается противоречием между реальным поведением человека и тем, как он самого себя воспринимает. Но большинство людей вовсе не посчитают постыдным есть на виду других людей. Да потому что я ем, я и еда – это не две вещи несовместные. Наоборот, для многих людей еда является очень важной составляющей их жизни. Поэтому ничего такого зазорного в том, чтобы есть на глазах у людей, или, например, есть на улице, большинство людей в мире ничего такого зазорного здесь не видят. А вот есть люди, которые постыдятся есть на улице. Их, конечно, становится все меньше и меньше. Но во времена Талмуда, например, человек, который готов был есть на улице, воспринимался как наглый, нахальный тип, потерявший всякий стыд. У такого человека даже свидетельства не принимали, потому что это бесстыдный человек. Почему? Да потому что тогда человек воспринимал себя как более духовное существо. То есть его «я» находилось на уровне выше, чем еда. А еда, ну же, это необходимая вещь, без которой не проживешь. Без еды только зубы на полку. И человеку приходится есть. Но это животный уровень существования, как воспринимал тогда человек. Да, безусловно, мы представляем собой невероятную помесь скота и ангела. И поэтому наша скотская часть, наше тело, оно требует своего, конечно. Но все-таки мое «я» – это не тело. Я не отождествляю свое «я» с телом и с его функциями, такими как еда. Поэтому такие люди действительно постесняются есть на виду других. А большинство людей, которые вполне свое «я» готовы поместить на уровень своего тела, они не найдут ничего зазорного в том, что они едят на улице. И вот здесь мы подходим и к сексуальной сфере. Как пояснил Рамбан, конечно же, близость у первого человека своей женой была. Почему она была? Да потому что это им было заповедано. Плодитесь и размножайтесь. И это было их совершенно нормальным, абсолютно нормальным функционированием, подчиненным важным целям. Здесь не было того самого животного, по сути, своей влечения, которое сегодня знакомо каждому человеку. И сегодня человек способен управлять своим сексуальным влечением. Но вместе с тем он хорошо знает, что оно само представляет. То самое влечение, которое способно превратить человека в мартовского кота. Поэтому сегодня те части тела, которые связанные, ассоциируются с этим влечением, сегодня мы их стесняемся. И сегодня мы их понимаем, что необходимо их покрыть. Для этого у нас существует одежда. Это одна из самых первых целей одежды. Но поскольку Адам и Хава до того, как они нарушили заповедь и съели запретный плод, ничего подобного у них не было, они не видели ничего зазорного в том, чтобы ходить, в чем мать родила. Никакой потребности покрывать любые части своего тела они не видели. Из всего этого объяснения нужно сделать один вывод, который очень неудобен. Еще раз, как пояснил Раши. Может быть, посмотрим это еще раз его словами в тексте, чтобы не цитировать по памяти. Хотя человек был настолько разумен, чтобы дать имена всему живому, ему еще не было присуще дурное влечение. Яйцер ара. Пока он не попробовал плод, дерево познания добра и зла. Вот тогда-то проникло в его душу влечение ко злу, и он осознал, что есть добро и что есть зло. И тогда-то он и понял, с того момента, как появился у него яйцер ара, он понял, что сексуальное влечение, которое у него есть, оно связано с яйцер ара, и отныне оно уже не дает ему покоя, и отныне он начинает стесняться. Как мы видели, что самое первое действие Адама и Хавы после того, как они съели запретный плод, было соорудить себе некоторое подобие одежды на бедренные повязки. Но если у человека не было яйцер ара, то была ли у него свобода выбора? Казалось бы, по крайней мере, для многих из нас это совершенно очевидно, что то, что позволяет человеку свободный выбор, это именно наличие яйцер ара. Не было бы у человека яйцер ара, человек бы естественным образом делал то, что от него Всевышний хочет, то, что он заложил в его душу. Тогда воле Бога не было бы преграды. Бог сказал, сделай так. Человек и сделал. А что ему мешает? Разве у него есть какой-то соблазн? Разве у него есть какое-то чувство противоречия? Если нет яйцер ара, ничего этого не должно быть. Значит, что же выходит? Что человек до того, как он согрешил, не имел свободы выбора. А благодаря тому, что он согрешил, приобрел свободу выбора. Нужно сказать, что на первый взгляд комментарий Рамбана именно так и говорит. Давайте смотреть. Вот что пишет Рамбан. Прежде всего, его комментарий здесь, в книге Брешит. Я читаю текст. Находясь в Ган-Эдене, Адам действовал в соответствии со своей природой и делал все, что необходимо согласно своему предназначению. Так же, как действуют небеса и все их воинство, надежно, не изменяя своему предназначению и не руководствуясь в своих делах любовью и ненавистью. То есть человек делал все в соответствии с своей природой, не выбирал. Что такое выбор? Выбор – это когда человек ощущает возможность сделать что-то одно из двух или из трех, есть у него альтернативные возможности. На него действуют определенные раздражители извне. А он своим решением выбирает, что сделать. Вот этого, говорит Рамбан, вроде бы и не было. Человек все делал по природе. Но по природе именно так же действуют животные. Животные не выбирают. Они действуют по своей природе. Природа их полностью определяет их действия. Подобно тому, говорит Рамбан, как действуют небеса и небесные светила. Луна крутится вокруг Земли, Земля крутится вокруг Солнца. И что они делают? Потому что Луне так нравится крутиться вокруг Земли, ей так хочется, у нее есть такое стремление, она уже целые сутки не бегла, не видела Бискайского залива, ей ужасно хочется, она ужасно соскучилась, и ей ужасно хочется снова еще раз увидеть Бискайский залив, поэтому она со всей мощью крутится вокруг Земли. Конечно, нет. Мерное вращение. Точное, неизменное, в особенности если взять скорость вращения Земли вокруг Солнца, постоянная скорость. Есть законы гравитации, которые действуют, в силу которых Земля и движется. Ни любви, ни ненависти, ни стремления, не влечение. Так же, говорит Рамбан, действовал первый человек. Я возвращаюсь к тексту. Но у того, кто съедал плод от дерева, находящегося в середине сада, пробуждалось желание и стремление, благодаря чему он мог выбирать то или иное действие, будь то к добру или ко злу. То есть получается вроде бы, что у человека в его самой первой версии до греха влечений, желаний не было. Нечто подобное говорит Рамбан и в другом месте, в своем комментарии книги Дворим. Там сказано, что в конце дней, когда придет избавление, Всевышний умаля шемен укеха эт левавха и обрежет буквально Всевышний твое сердце. Что означает обрезание на сердце? Как вообще понять эту фразу? Говорит Рамбан, имеется в виду, что у человека исчезнет яйцер ара. И вот как он там пишет. Читаю. Из рассказанного в Торе видно, что со времени сотворения мира человек обладал возможностью, следуя своей воле, стать праведником или нечестивцем. Другими словами, свобода выбора у него была. И все же, и также было все время после получения Торы. Выбор пути добра был заслугой человека. А за выбор дурного пути он получал наказание. То есть поскольку человек был свободен в своем выборе, то он нес ответственность за свои поступки. Ибо человек, который не свободен в своем выборе, не несет ответственности. Но в эпоху Машиаха выбор правильного пути станет для людей естественным. А их сердца будут вожделеть, не будут вожделеть недостойного, и не будут стремиться к нему. В те времена люди вернутся к состоянию первого человека до греха. Вот как раз то, что мы и хотим. Когда он по своей природе делал то, что следует делать, и у него не было противоречивых желаний, как я объяснял в главе Берешит. Так вроде бы действительно из Рамбана и получается, что первый человек не обладал свободой выбора. Но понять Рамбана так буквально просто невозможно. Нонсенс. Почему? Да потому что если у человека не было свободы выбора, и он ее приобрел только при помощи греха, то как он мог согрешить? Если нет свободы выбора, то есть человек по своей природе делает то, что надо делать, то тогда и греху нет места, тогда и согрешить он не мог. Если он согрешил, то ретроактивно это доказывает, что выбор у него был. Тогда вопрос, как можно понять слова Рамбана? Какой смысл тогда его слов? Не буквальный, но какой же? Некоторые объясняют Рамбана так. Конечно же, у человека была свобода выбора. Подобно той, которая есть сегодня у человека, если мы его спросим, а не захочет ли он прыгнуть в огонь. Есть у него такая возможность прыгнуть в огонь? Да. Он может решить такое? Да, может. В определенных случаях люди иногда так и выбирали. По самым разным причинам. Но для обычного человека в нормальной, обычной ситуации это совершенный нонсенс. Это настолько, кажется, это покажется ему подобным идиотизмом, когда ему предложат, а не хотите ли вы прыгнуть в огонь? С ума сошли. Это абсолютный нонсенс. Но такая возможность у него есть. Есть у него свобода выбора у современного человека, в этом никто не сомневается. Есть у него возможность прыгнуть в огонь, но он ощущает, что это просто совершенно невозможно. Ну что? Того же рода выбор был и у первого человека. Конечно же, Адам был обладателем свободы выбора, именно поэтому он и сумел согрешить. Не было бы свободы выбора, не согрешил бы. Но эта свобода выбора была ему совершенно... Но это возможность... Как альтернатива нарушить то, что Бог ему сказал, не есть от дерева познания, это казалось ему совершенно ерундой. Тогда вопрос, но если это казалось ему совершенно ерундой, то как же он в конечном итоге это сделал? Если мы увидим человека, который прыгает в огонь, то мы, естественно, спросим, что с ума сошел? Что с ним случилось? Почему он прыгнул в огонь? И если для Адама выбрать неправильно, нарушить волю Бога было все равно, что прыгнуть в огонь, то почему же он это сделал? Есть еще одна причина, по которой слова Рамбана понимать буквально невозможно. Ведь весь Если мы обратимся к цели творения, о которой не раз уже говорили на этих уроках, то она, конечно же, предусматривала человека, обладателя свободы и выбора. Человек был задуман с самого начала свободным в своем выборе. А мораль говорит и больше. Когда говорится о том, когда в Торе говорится о том, что человек был создан по образу и подобию Божию, что это означает, поясняет мораль, это свобода выбора человека, то, что он свободен, то, что он личность, то, что он сам выбирает, правильно сделать, что, как поступить, и он решает, что правильно, и он решает, как ему поступить. Этим он уподобился Богу, который абсолютно свободен и не подчиняется никому и ничему. Так как же может быть, что человек, стал быть, как может быть, что человек до греха не обладал свободой выбора, то есть не соответствовал той цели, ради которой он был создан, и только грехом он приобрел себе эту возможность соответствовать цели, ради которой он был создан? Это нонсенс. Как говорит Талмуд в нескольких местах, «Энхот энискар». Не может такого быть, чтобы человек путем греха приобрел какое-то преимущество. Отголоски этих наших вопросов мы видим в самом начале великой книги Рамбама «Муре а-Невухим», где он приводит вопрос, заданный ему одним человеком. Давайте посмотрим, что пишет Рамбам. Читаю текст. Вот здесь будет лучше. Один ученый муж много лет тому назад задал мне удивительный вопрос. Уместно поразмыслить над этим вопросом и над ответом, который мы дали. Сказал вопрошающий: из того, что ясно сказано в тексте, очевидно, что вначале человеку было предопределено, что он, подобно другим живым существам, будет лишен интеллекта и мышления и не сможет отличать добра и зла. То есть мы видим, что вопрошающий не читал комментарии Раши. Для него совершенно очевидно, из этого вопроса следует, что если человек не в состоянии был отличать добра от зла, значит, он был лишен интеллекта. А когда же он взбунтовался, то заслужил для себя своим бунтом великое совершенство, свойственное только человеку. А именно, в нем появилась та присущая нам способность различения между добром и злом. Но разве не странно, что в наказание за бунт ему был дан интеллект, которым он не обладал прежде? Это как если бы кто-нибудь рассказал нам, что некий человек бунтовал и разбойничал, за что был превращен в небесное светило. Таково было содержание вопроса и смысла его, хотя он и не был высказан точно в таких выражениях. Теперь же выслушай, каково было содержание нашего ответа. Соберись с мыслями и сосредоточь свое внимание, ибо дело обстоит не так, как показалось тебе в начале размышления, но так, как это станет ясным после размышления над следующими словами. Рамбам уже предупреждает здесь. Мы собираемся сейчас сломать некий стереотип. То есть вопрос, который задал этот ученый муж, он следует из определенных стереотипов, которыми обладает, очевидно, не только тот самый ученый муж, но и другие люди. Поэтому необходимо напрячь внимание и подумать хорошенько для того, чтобы разобраться с этим стереотипом, избавиться от него и получить правильное представление. Итак, разум, который Бог излил на человека, и в котором состоит последнее совершенство оного, и есть то, что было у Адама до того, как он взбунтовался. То есть, если бы мы захотели характеризовать, кто был Адам до греха, мы бы сказали, что Адам – это тот, кто обладает разумом. Прямо противоположно тому стереотипу, который мы поняли из вопроса. И именно из-за этого сказано о нем, что он создан по образу Бога и по подобию его. Рамбан здесь последовательно излагает свою позицию, что цель Элоким, образ и подобие Божьего, Божие, по его мнению, это разум. Если человек был создан по образу и подобию Божию, это значит, что он был создан разумным. Именно благодаря этому он стал тем, кому обращался Бог и кому повелевал. как сказано, и повелел Бог человеку, ибо не дается повеление скотам и тем, у кого нет разума. И разумом различают между истиной и ложью. А это было у человека в совершенстве и цельности. Конечно же, человек обладал разумом, и не просто разумом, колоссальным интеллектом. Разумом, который Бог ему дал. Именно поэтому Бог обращался к нему, именно поэтому он дал ему заповедь. Не дают заповеди тем, у кого нет разума, не только животным, но и людям, если есть люди, которые вследствие психических расстройств или проблем с развитием, у них плохо дело с мышлением, то мы не требуем от них соблюдения каких-то правил. Мы заботимся о них, но предъявлять к ним нравственные требования и претензии мы не станем. Если Бог дал человеку заповедь, это свидетельствует прежде всего, что человек был обладателем разума. Возвращаемся к рампам. Но в чем же штука? Только разумом различают между истиной и ложью. Не между добром и злом, а между истиной и ложью. А это было у человека в совершенстве и в цельности. Что же касается понятий плохое и хорошее, то есть это другой вариант понятий добро и зло. Добро – это то, что хорошо, а зло – это то, что плохо. Так вот эти понятия, они относятся к сфере общепринятого, а не умопостигаемого. Ведь не говорится, небеса сферические – это хорошо, а земля плоская – это плохо. Но говорится истинно или ложно. Разумом человек познает истину и ложь. И это относится ко всем умопостигаемым предметам. Главная функция нашего разума – это различение между истиной и ложью. То есть, когда нам говорят какое-то предложение, скажем, земля плоская, и нас просят дать суждение, что вы скажете о таком утверждении, то мы пользуемся категориями истина и ложь. Мы не говорим, что это плохо или это хорошо. А вот хорошо бы, если бы земля была сделана из голландского сыра. Нонсенс. Земля либо она плоская, либо она круглая. Если мы скажем, что земля плоская – это ложь, потому что это было проверено опытом и доказано при помощи опытов, что это не так, что она не плоская, что она круглая. А если нам скажут, как считалось во времена Рамбама в соответствии с физикой Аристотеля, что небеса сферические, то Рамбам бы сказал, да, это истина. Сегодня мы скажем нет. Сегодня мы с этим не согласимся. Мы скажем, что это неверное представление о сферических, то, что называлось Гильгалей Шамаим, о таких небесных сферах, в которых вставлены планеты и звезды. Но все это не имеет никакого отношения к тому, как говорил поэт, что такое хорошо и что такое плохо. Это не относится к функциям разума. Это, как говорит Рамбам, общепринятое. Так вот, способность различать между разумом, при помощи своего разума, между истиной и ложью, у Адама была и еще как. А того, что не было, это различение между добром и злом, между плохо и хорошо. То есть это разница между субъективным и объективным мышлением. И завершает Рамбам, прочитаем еще несколько строк. Когда же он взбунтовался и устремился к воображаемым предметам вожделения, Рамбам подчеркивает, к воображаемым, и к услаждению своих телесных ощущений, как сказано, что хорошо дерево для еды, что увидела Хава? Она увидела, что это дерево хорошо для еды, и что оно услада для глаз. Очень интересно, еще то, что оно услада для глаз, это понятно. А как она увидела, что дерево хорошо для еды? А это уже воображение включилось. Вот после этого был он наказан тем, что у него было отнято оное интеллектуальное постижение. То есть отныне у него заменилось объективное мышление на субъективное. И вместо того, чтобы рассуждать категориями истины и ложь, он стал рассуждать категориями плохо, хорошо. Так пишет Рамбам. Какой вывод из его слов? Первое. Ну, прежде всего то, что мы говорили раньше, что представить себе, что Адам до своего греха не был обладателем свободной свобода выбора – это ерунда. Конечно же, был свободен в своем выборе. Но только выбор осуществляется как минимум на двух уровнях. Есть выбор на уровне разума, когда мы выбираем между истиной и ложью. А есть выбор на уровне желаний. Хочется, не хочется, нравится, не нравится. И это две, как говорили водители, две большие разницы. Адам был обладателем свободы выбора, конечно. Это означает, что он был способен выбирать свободно между истиной и ложью. Что означает свободный выбор между истиной и ложью? Прежде всего, что ложь не навязывает себя. Бог создал человека таким, что он свободно мог различить истину от лжи. Ложь отвергнуть, истину воспринять. Но свобода выбора означает и обратное тоже. Это значит, была возможность у человека. То есть он был сделан таким образом, он был создан незапрограммированным всегда безошибочно отличать истину от лжи. Свобода его разума означала, что в определенных ситуациях он может выбрать и ложь. То есть он может принять ложь за правду. Как и при каких обстоятельствах, это уже совершенно другой вопрос. Но свобода выбора на уровне разума означает возможность свободно выбирать. То есть не ложь, не истина, не навязанный человека, не встроенный в него, в его мышление. Человек сам взвешивает суждения, определяет, истинны они или ложны, и может ошибиться. Это восприятие и эти суждения были у человека до греха. Чего у него не было, это рассуждать понятиями. Хочется, не хочется. Хорошее, плохое, зло, добро. И в результате того, что он согрешил, не так, как понял это вопрошающий, что человек был превращен чуть ли не в небесное светило, стал суперзвездой, суперинтеллектуалом, наоборот, он деградировал, это была жуткая деградация. Отныне вместо категории истины и лжи он оперирует категориями плохо, хорошо, нравится, не нравится. Это сложно, очень-очень сложно. Ведь как может Рамбан говорить, что человек в результате греха лишился возможности рассуждать категориями истины и ложь? Разве мы сегодня не умеем решать уравнений, упражнений по математике? Конечно же, умеем. Значит, мы умеем отличать истину от лжи? Конечно. В какой области? В области того, что есть, мы в состоянии отличить истину от лжи. Этого мы не лишились. Этого грех не затронул. Если я выхожу на улицу, вижу, солнце светит, и слышу, какая глубокая ночь стоит, я понимаю, что это выражение ложное. Если кто-то говорит, что 2 умножить на 7 будет 14, а 5 плюс 7 будет 12, то я быстро, просчитав, настолько, насколько я могу посчитать, неуверенным голосом, вроде правильно. Значит, у меня есть возможность в этой области того, что есть, оперировать этими величинами, которые можно посчитать, измерить. Здесь мы знаем и можем различать истину от лжи. Хотя бывает, что и ошибаемся. Иногда ошибаемся, потому что у нас недостаточно информации. Иногда ошибаемся, потому что плохо считаем. Есть возможность ошибаться. Но есть возможность, безусловно, оперировать этими понятиями истинной ложь и различать. От чего же человек лишился? Вот в вопросах другого рода не о том, что есть, а о том, что должно быть, каким должно быть поведение. Вот здесь, ну, хотя бы по отношению к тому же самому вопросу. Бог сказал, видишь, вот там дерево в середине сада, вот его плодов нельзя есть. Вопросы есть? Там вроде бы вопросов не было. И если бы мы спросили его, как относиться к возможности съесть плод запретного дерева? Ерунда. Ведь Адам хорошо понимал, что мир создан Богом. Это означает, что воля Бога – это единственная причина существования всего, что существует. И дерево, и его плодов, и райского сада, и его самого в том числе. И если воля Бога в том, чтобы не есть плод этого дерева, это значит, что плод этого дерева оказался за рамками воли Бога. Значит, шагнуть к нему и взять этот плод означает выйти за рамки воли Бога в небытие. Это означает перестать существовать. То есть возможность того, чтобы нарушить волю Бога, воспринималась им как нонсенс. Это ложь. Что такое истина? Истина – это то, что соответствует действительности, то, что есть. Ложь – это то, чего нет. Так вот, нарушить запрет, съесть запретный плод – ерунда. Это невозможно. Никакого преимущества человек этим обрести не может. Он может шагнуть в небытие, это да. Так на самом деле его и предупредили. Ибо в день, когда ты съешь от него, непременно умрешь. Это небытие. Вот это вот восприятие между истиной и ложью не на уровне того, что есть, а в области того, как, что должно быть и как должно вести себя. Вот эту способность Адам утерял. Ведь если мы спросим сегодня, сегодня зададут нам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот воруя, можно зарабатывать на жизнь? Мы скажем, да, можно, некоторые так и делают. Только что, воровать нельзя, это аморально, это безнравственно, это запрещено, за это могут посадить в тюрьму, это опасно, это нечестно, это плохо, это зло. Но мы не чувствуем сегодня, что воровать – это нонсенс, что воровать невозможно, и заработать ничего воровством – это и заработать хоть что-нибудь воровством – это невозможно. Возможно. Так мы воспринимаем. Возможно. Мы чувствуем, что нарушить запрет – это вещь возможная. Ощущаем в себе эту возможность. Не воспринимаем это как полнейший абсурд. Только что мы говорим, а это нельзя, а это плохо, а это неправильно, а это зло, и всякие прочие негативные эпитеты, которые мы к этому приклеим. Вот это вот уже то второе развлечение между плохо и хорошо, между добром и злом. Это, говорит Рамбам, была жуткая деградация для человека. Он утратил способность воспринимать и судить по вопросах о том, что должно делать и чего не должно делать категориями истины и лжи. Вопрос, как это произошло. Казалось бы, у нас есть ответ Раши. У человека раньше не было яйцерара, а теперь яйцерара появился. Ну и каким образом благодаря яйцерара? Мы утратили возможность воспринимать здесь истину и ложь, и теперь мы судим только на уровне плохо-хорошо, хочется-не хочется. Что изменил яйцерара? У Рамбама был один намек здесь. Хотя прежде всего нужно будет задать еще один вопрос. Тот, с которого мы начали. Как был возможен выбор без яйцерара? Рав Хаим из Воложина в книге «Нефеш ха-Хаим» поясняет следующую вещь. Человек, конечно же, обладал свободой выбора. В этом у нас нет никакого сомнения. Это мы поняли и из Рамбама, и так нам придется объяснить, и слова Рамбана тоже. Но только выбор у него был совсем иной, чем он знаком нам сегодня. Ибо яйцерара у него тогда не было. Это значит, что зло уже было в мире. Зло объективно существовало. Но оно еще не было частью сил души человека. Сегодня те влечения и устремления, которых мы стесняемся, которых мы совершенно точно осуществляем, отождествляем с тем, что плохо, что есть зло, нехорошо, мы чувствуем сегодня, что это часть нас. Я слышу будильник. Я сразу все упоминаю. Утро. Надо вставать и мчаться в синагогу на молитву. Но мне хочется продолжать спать. Мне хочется будильник заставить замолчать, повернуться на другой бок и продолжать спать. Это мне хочется. Я не чувствую, что кто-то меня подстрекает. Да брось ты, зачем тебе идти туда? Потом успеешь, что на следующий меня, пока спи. Да нет, я сам. Во мне есть нехорошие привычки, влечения, чувства. В данном случае лень. И поэтому я чувствую, что мне хочется спать. А вот у Адама так не было. Ведь для того, чтобы соблазнить Адама, соблазн пришел извне. Появился Нахаш, змей, который стал соблазнять и уговаривать, и в конечном итоге ему удалось. Нам сегодня никакой змей не нужен. Мы сегодня сами себя и еще и других соблазним. Мы сами соблазняемся, потому что у нас Ейцерара стал частью нашей личности, часть сил нашей личности. У Адама этого не было. Он был создан полнейшее совершенство. А искушение пришло извне. Что же это было за искушение? И каким образом оно могло сработать? Что мы знаем об этом искусителе? Он называется здесь змей, Нахаш. Кстати, многие комментаторы спрашивают, погодите, змей, а как он общался с Хавой? Ведь в тексте написано, вспомним хотя бы текст немножко. С чего все начинается? Вот давайте смотреть текст. Змей же был хитрее всех полевых зверей, которых создал Бог. Он спросил женщину, правда ли, что Бог сказал, не ешьте ни с какого дерева в саду. Она ему отвечает, а как они общались, что этот разговор? А что это, змей был такой ученый, как кот ученый, он умел разговаривать? Откуда у него способность говорить? Некоторые комментаторы говорят, нет, у него была возможность коммуникации, конечно, как есть у животных. Например, пчелка, которая хочет сообщить своим подругам, где можно найти цветы с достаточным количеством нектара, она танцует такой определенный танец, в котором каждое коленце – это определенная доза информации. И так она точно им азимут указывает. Вот таким образом, при помощи своих змеиных движений, Адам как-то мог общаться с Хавой. Другие говорят, что Хава была такая мудрая, что она знала язык животных, она понимала все эти его коленцы или еще что-нибудь, как змеи там между собой общаются. Другие говорят, что это ерунда, конечно. Человек говорил, Ибн Эзра говорит, не человек, змей говорил, конечно. А если спрашиваете, как этот змей мог говорить, ну так тот, кто дал возможность человеку говорить, он может дать возможность и змею говорить, как в дальнейшем в истории про Бильама. Бильамова ослица даже заговорила, когда это надо было, хотя ослица, прямо скажем, интеллект у нее небольшой. Третьи говорят, да не может этого быть, о чем вы говорите, что такое речь? Речь – это функция только исключительно человеческая. Как сказано о человеке, что Бог вдохнул в человека живую душу, и человек стал живой душою, и Ункелос перевел, имеется в виду, духом говорящим. То есть человек, только тот, кто обладает душой и высшим разумом, только он способен говорить. Звери, они между собой, у них есть коммуникация, но это не речь, это совсем другое. Поэтому, говорит они, имеется здесь в виду совсем иное. У каждого творения есть его ангел-покровитель. В том числе и у этой самой змеюки тоже был ее ангел-покровитель. Поэтому не змея, конечно, говорила, она говорить не может и никогда не научится говорить. Здесь ее устами глаголил ангел-покровитель этого змея. Но после всех объяснений самое, на мой взгляд, просто потрясающее объяснение мы находим в словах Раби Авадия Сфорна, великий комментатор Торы, который говорит так. Мы в своей речи часто определенное поведение связываем с какими-нибудь животными. Хитрая лиса, неуклюжий медведь. И человека, который ведет себя неуклюже, мы называем медведем. А кого называют змеей подколодной? Гадь. или гадина. Что такое гадина? То это тот, кто делает гадости. Тот, от кого исходит страшный вред, а пользы от него никакой почти. Вот поэтому змея, змей здесь называется змеем. От того, что он такую гадость сделал человеку, от того, что он сумел его соблазнить, от того, что он сумел его подставить и в конечном итоге обречь человека на смерть. Конечно же, змея подколодная, гадина просто. Поэтому Тора называет его змеей. Ну, конечно, это не была никакая ни змея, ни гадюка, ни кобра и ни гюрза. А что же это было? Кто же был этот искуситель? Формула, которую дает Сфорно, коах хамид аве аль коах хамид аме. То есть, как конь и всадник, искуситель, яйцерара, влечение верхом на воображении. То есть, что представлял собой этот самый нахаш, гадина это? Это сила воображения, которая появилась у человека в момент соблазна. Человек, пояснил нам Рамбам, был абсолютным интеллектуалом. Он оперировал категориями истина и ложь. Имеет ли смысл нарушить волю Бога, взять запретный плод? Чушь собачья. Нонсенс, ерунда. Как это можно? Это же за... Все эти рассуждения были, пока у него не было воображения. Ибо воображение, оно способно нарисовать нам яркие картины наслаждения, которые мы получим, если только мы нарушим этот запрет. Если только мы это сделаем. Точно так же, как воображение способно нарисовать нам адские муки, если мы только сделаем то, что мы обязаны сделать. Если мы знаем, что нам нужно... Если разум говорит нам, что нам нужно извиниться, но мы этого не делаем, почему воображение рисует нам страшные картины жуткого унижения, которое мы испытаем, когда мы пойдем извиняться. Вот мы и не извиняемся. Воображение толкает нас на грех. И на то, чтобы не делать то, что мы обязаны сделать, и на то, чтобы сделать то, что запрещено. Воображение просто иногда моделирует у нас ощущение наслаждения. Поэтому сегодня мы способны воспринять все иначе. Да, конечно, это нельзя, но это так вкусно. Этого так хочется. А может быть, имеет смысл? Да, ждет наказание. Ну, может быть, оно не такое сильное. То есть в конечном итоге наше воображение в тот момент, когда оно включает влечение, это уже следствие того, что у нас есть воображение. Воображение нарисовало нам картину наслаждения, смоделировало ощущение. Когда мимо нас проносят порцию мороженого, мы уже чувствуем, как это мороженое тает у нас на языке. Это все воображение способно делать. То теперь у нас включается влечение. Влечение способно здесь бросить на другую чашу весов, и у нас получается новый уровень выбора. Я знаю, что это запрещено, но мне жутко хочется. Я знаю, что я обязан этого сделать, но мне жутко этого не хочется делать. Вот он, новый уровень выбора, которого раньше Адам не знал, который нам хорошо знаком. Но он знаком нам хорошо только потому, что Адам согрешил, и это результат его греха. После греха так и выглядит человек. У него появился второй уровень выбора. Знаю, что нельзя, но умираю, как хочу. Знаю, что обязан это сделать, но не хочу ни в коем случае. И вот теперь выбор в руках человека. Вот что произошло с человеком в результате греха. Он был обладателем свободного выбора, да, но это был выбор между истиной и ложью, говорит Рамбам. И в результате греха он утерял способность судить не о том, что есть, а о том, что должно быть при помощи категории истины и лжи. И теперь он различает здесь между понятиями «плохо» или «хорошо». Этого нельзя делать, я понимаю, Бог запретил. Но это уж услада для глаз и наслаждение для языка. Это так хорошо. Это так притягивает, это так манит к себе. или наоборот. Мы обязаны это сделать, но это просто ужасно. Ужасно не хочется. Вот с этим выбором мы уже теперь идем. Вопрос остается у нас вот какой. Если человек был таким колоссальным интеллектуалом, то как же змею, воображению, удалось его обмануть? Ведь воображение включилось у него уже после. После того, как он приобрел Ецарара, Ецарара стал частью силы его души. Это значит, у него появилось влечение, как говорит Сфорно, влечение верхом на воображении. Да? Воображение включает влечение. Это все произошло потом. А самого Адама соблазнили не при помощи картинок великолепного наслаждения, а его обманули. Он же был исключительно разумным до греха. Как же можно было его обмануть? На чем можно было его поймать? На что он купился? Вот об этом мы уже поговорим на следующем уроке.